Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Мое кредо», и сегодня у нас в гостях радиоведущая и православный журналист Дина Ветрова. Здравствуйте!
Здравствуйте!
И сегодня мы поговорим о такой традиции, древней традиции православия, как паломничество. Дорогая Дина, скажите, пожалуйста, удается ли вам посещать святые места в жизни? И если не секрет, то как часто?
Святые места мне удается посещать. Если говорить о святых местах, которые находятся в ближайшей локации, то достаточно часто, потому что, пожалуйста, рядом, слава богу, сейчас много храмов. А что касается дальних мест, то вот получается две таких серьезных паломнических поездки у меня всего лишь было.
Вот скажите, пожалуйста, вообще вот раньше, да, в древней церкви или там в древнем мире, говоря о паломничестве, мы чаще всего, если мы говорим о Руси, да, люди рассматривали паломничество в Иерусалим. И паломничество было делом всей жизни и далеко не каждого человека. Сейчас же мы имеем возможность заправить машину и доехать докуда-нибудь, купить билет на самолет, в принципе. На наше время сейчас практически стираются границы между государствами. Скажите, вот в чем же смысл сейчас паломничества, на ваш взгляд?
Мне кажется, надо начать с того, что и много веков назад по-разному воспринимался смысл паломничества, потому что я сейчас немножко поумничаю. Да? Например, тот же святитель Григорий Ниский, он многих достаточно серьезно порицал паломников, которые отправлялись в путешествия, вели себя, скажем так, не очень благопристойно, и вообще складывалось впечатление, что многие паломники просто отправляются вот, попутешествовать. И я думаю, что вот это такая смазанная цель, она и в жизни современных паломников присутствует. Тем более, когда наблюдаешь, да, когда тот же Иерусалим, да, там есть крестный путь, по которому он сейчас традиционно ходит. Там, без каких-то оговорок на то, тот ли это путь, не тот ли это путь, вот чисто есть он, да. Естественно, там много всяких лавочек всяких. И при мне соблазн был велик. Многие паломники просто вот так отклонялись в эти сувенирные лавки, что-то там посмотрели. Конечно, потом опять они сосредотачивались, шли дальше. Но вот, наверное, вот это отвлечение на мирское, оно, к сожалению, очень сильно сейчас чувствуется и мешает, наверное, паломникам своей цели в паломничестве достичь.
А с чем связан такой ажиотаж, связанный с вот таким, знаете, часто мне тоже задают вопрос: батюшка, вы были в Иерусалиме? Я говорю: нет, не был. Почему? Обязательно. Вот каждый православный христианин должен побывать в Иерусалиме. Такое ощущение, что эта тенденция пришла из исламского мира, где каждый правоверный должен хотя бы раз в жизни совершить нам там, вот, паломничество в Мекку. Да? Скажите, пожалуйста, а вот с точки зрения... Ладно, там мы священники, да, это отдельная тема. А вот мирянам скажите, в чем паломничество помогает вам в духовной жизни?
Ну, я думаю, прежде всего, посмотреть на себя как-то немножко со стороны. А во-вторых, в любой такой поездке, особенно, опять же, если говорить про Иерусалим, восприятие идет немножко другое. Все-таки ты понимаешь, что ты едешь к главной святыне, к которой изначально стремились все паломники, собственно говоря, ради чего, да, как мы поклоняемся иконам, также мы чтим святые места, поэтому, естественно, главной целью паломников был тот же там, да, храм гроба Господня и так далее. Вот. И, соответственно, когда туда отправляешься, смотришь, насколько в тебе как-то что-то откликается в душе, насколько в тебе что-то изменяется. И если ты подходишь к этим великим святыням, и никакого, собственно говоря, отклика в душе ты нет, ты начинаешь понимать, что, может быть, действительно тебе вот там на месте у себя, никуда не отправляясь дальше, что-то там подумать над своей духовной жизнью, а потом уже так далеко отправляться.
Но если недалеко?
Ну, если недалеко, тогда в любом случае, я думаю, это желание действительно как-то, ну, не то чтобы духовным опытом обогатиться, но действительно прикоснуться к святыне. И, естественно, помолиться. Мы все люди, мы все в первую очередь чего-то просим, едем, да, к мощам или там к иконе какой-то, любой там Богородице, Спасителю, чего-то просим. Это, наверное, в первую, к сожалению, очередь, и, к сожалению, в первую очередь что-то материальное.
Есть такое явление, когда приходят люди в храм или делятся впечатлениями от поездок, и можно слышать такие слова: а ты вот у этой иконы не была, обязательно съезди. Я была там, я была там, я была там. Чаще всего почему-то именно женщины, да, промышляют таким коллекционированием святынь. Вот с точки зрения, опять же таки, мирской, да, не священнической.
Женской.
И женской, да. Собственно говоря, это и оправдывает ваше пребывание здесь сегодня. С точки зрения вот именно мирянина, почему и с чем связано такое порою обязательное стремление посетить все святые места в округе?
Не знаю насчет стремления посетить все святые места, но вот у меня в той позиции, которую вы изложили, видится скорее общечеловеческий какой-то фактор, что вот я такой вот уже продвинутый христианин, я столько святынь посетила, ты как, ты там не была? Я просто вспоминаю, у меня подруга есть, и она очень часто говорит, как ты не знаешь, она вот, например, кино увлекается, ты не знаешь этого актера? И для нее вот это одновременно показатель того, насколько она в этой сфере продвинута. Точно так же может быть и здесь, что вот я такой христианин, я столько святынь посетил, вот я как более опытный тебе советую, съезди туда-то и туда-то. Мне видится вот здесь какой-то больше такой психологический момент.
К сожалению, с точки зрения духовного опыта, почему сейчас, к сожалению, объясню, да, с точки зрения ведь духовного опыта паломничество, они вообще не обязательны, да, и паломничать, совершать паломничество вместе с культурной программой, там, посещением морей, пляжей, ночными увеселениями категорически запрещено. Поэтому сейчас, когда люди говорят, я паломничал, чаще всего это значит, что человек ехал куда-то на отдых и заодно уж, раз там кто-нибудь рядышком, решил заехать там, в монастырь или забраться на какую-нибудь гору и так далее. Поэтому сейчас, говоря о паломничестве, конечно, нужно быть аккуратным и трижды аккуратным. Если мы, опять же таки, вспомним времена не столь отдаленные, на самом деле, 300-400 лет для истории, это же слишком маленький период, люди отправлялись, во-первых, пешком. Очень многие просто ходили пешком, долго и часто. Кстати говоря, отсюда и разрешение на послабление поста во время путешествия. И когда сейчас говорят, батюшка, я вот отправляюсь в путешествие, дайте мне благословение на пост. Ну, очень многие отвечают, что ну вот в вашей машине, да, вместо 92-го можно 95-й посоветовать тогда. Ну а вам-то нет, потому что вы никакого труда не предпринимаете. Так вот, говоря о современном паломничестве, в чем же, собственно говоря, цель? Если раньше это было превозмогание себя, если это раньше был тяжкий труд, разбойники, голод, отсутствие нормальной медицинской помощи в пути, ладно, в нашей стране, а в чужих странах. Сейчас у нас есть страховки, сейчас у нас есть медицинское обоснование своего пребывания в любой стране. В чем сейчас паломничество и является ли сейчас паломничество подвигом?
Ну, по большей части, наверное, все-таки нет. Даже не надо 300-400 лет назад, можно гораздо ближе, да, там, конец 19 века посмотреть. Есть даже типичные, по-моему, уже на то время фотографии паломников. Там чайничек, по-моему, у них был жестяной, там еще какой-то такой стандартный набор посох. Вот. Сейчас, конечно, такого нет. Но в любом случае, я думаю, тот же христианин, отправляясь куда-то далеко в паломничество, он может да, выбрать какой-то момент, если он, допустим, тем более там был, более-менее ориентируется на местах, пожалуйста, пешочком пройтись, какой-то труд действительно претерпеть. Опять же, там, не знаю, там, может, помочь кому-то в группе поработать, потрудиться гидом. Но мне кажется, это все-таки действительно сопутствующая цель, то, что мы свой труд приносим, какой-то подвиг Богу. Наверное, в первую очередь тут остается вот это уже стремление, желание не просто действительно развлечься, да, и сопутствующе как-то поклониться святыне, но действительно поклониться и помолиться ей. Хотя вот тогда у меня тоже вопрос к вам. У меня, например, люди, да, не особо воцерковленные, когда вот, допустим, отправлялся я в паломничество, многие там мне давали записки, бумажки, там, вот такие свитки с именами, о ком где помолиться. И вот эти мои невоцерковленные знакомые спрашивали, а зачем? А есть ли смысл молиться там? Неужели там вот как-то вот молитва, она большее значение имеет, чем в наших православных храмах здесь? Вот переадресую вопрос, собственно говоря, священнику.
Тот же самый святитель Григорий, которого сегодня мы вспоминали, говорил о том, что молитва и Господь не сходит на землю везде одинаковой. Евхаристия, она не является более святой на Афоне или в Дивеево, имение святое в какой-нибудь Богом забытой деревушке, да? Господь везде всегда одинаковый, и Евхаристия, и, соответственно, поминовение на этой Евхаристии, оно везде одинаковое. Дело в... Ну, скажем так, есть определенный сегмент язычества. Там древнее, значит, там лучше. Если там не прерывалась традиция, значит, там лучше. Но это больше вопрос не духовный, а именно душевный, психологический. Да? Мне кажется, что там должно быть лучше, чем у нас. Почему? Ну, человек, во-первых, не знает, что там. Да? Просто все говорят о каком-то храме или монастыре, или даже полуострове с многими монастырями.
И так все перемещаются, да, к чужим, да, островам, да, и монастырям.
Да. Вот, и людям кажется, что вот если там помолиться, то у меня-то здесь, конечно, все будет хорошо. Забывая о том, что помимо поминовения, чтобы было все хорошо, нужно самим за своим духовным здоровьем, собственно говоря, следить. Знаете, недавно прочитал замечательную фразу, которая вполне можно трансполировать на внутреннюю духовную жизнь любого человека. Сказал один врач, что... Дорогой, я вам с лечением болезни-то помогу. Конечно, мы все сделаем. А вот со здоровьем своим вам придется бегать самому. Вот с духовной точки зрения, с духовной стороны то же самое. Значит, священник может посоветовать какое-то излечение от болезни. Да? Там, дать совет, там, лекарство выписать какое-то. Молитву или там, поклон, или труды какие-нибудь. А вот со здоровьем, чтобы не было перекосов, да, тут нужно быть, нужно самим. Поэтому, когда люди говорят, ты там за меня обязательно помолись, ну, конечно, мы помолимся. Потому что не жалко, в конце концов, ну и что там, 20 имен или там 200 прочитать. Ну, в принципе, не так сложно. Но в то же самое время нужно понимать, что святее молитва не станет. Потому что мы, конечно, по-хорошему в паломничество мы должны ехать за изменениями, за определенным вдохновением. Мотивацией должно быть не коллекционирование святых и святынь, и мест, где я был, а главной и единственной мотивацией сейчас, основой любого паломничества, должна быть любовь. Любовь к тому человеку, который трудился на этом месте, который жил и умер. Любовь к Господу, если он там сам ходил. Мы сейчас говорим об Иерусалиме. Любовь к Божьей Матери, которая явила себя через один из, если не ошибаюсь, 300 известных в русской традиции.
Не менее.
Да, не менее 300 образов Богородицы. Вот Матерь Божия явила себя здесь вот так. По любви к Божьей Матери мы сюда приезжаем и прикладываемся к этой иконе. Другой мотивации к паломничеству, наверное, быть не должно.
Ну, исходя из этих ваших слов, получается, что тот труд, который мы сейчас можем принести, да, собственно, о чем мы говорили, подвиг, это как раз-таки молитва хотя бы нормальной стороны современного христианина.
Да, совершенно верно. Если сейчас мы не говорим о годовых или там двух-трехгодовых путешествиях на Святую Землю и обратно обязательно пальмочку взять, да, откуда слово «паломничество-то» произошло, то сейчас нам, в принципе, если сравнивать, труда особо не доставляет. Либо мы сели в машину, доехали, либо автобус нас везет, даже нам за рулем не надо сидеть, думать, как там что ехать. Либо мы покупаем билет на самолет, и он нас по воздуху несет к тем святым. Но если мы при этом внутренне не меняемся, даже если у нас нет внутренне какого-либо желания к перемене, все, грош цена. Мы, значит, едем просто картинку сменить. Но это не паломничество. Это туризм, это отдых, это разгрузка. Назовем как угодно, но это не паломничество.
А если говорить о целях, вот вы говорите, это не паломничество. Бывает, что люди отправляются так легкомысленно, а возвращаются достаточно изменившись. То есть цель-то паломничества оказывается достигнутой.
Скорее всего, это не цель паломничества, а промысел Божий. Знаете, люди некоторые...
Не их цель, чья-то еще цель, да?
Да. Вы знаете, так часто бывает, например, на таинстве венчания, когда жена уговорила все-таки мужа повенчаться, а муж так, ну ладно, жена вроде просит, давайте повенчаться, ну пойдем. Ради любви к жене. И тут во время венчания у него открываются глаза, он начинает понимать что-то, у него начинает не хватать кислорода, он проникся. Да, и потом эта супружеская пара ходит в храм уже вместе, потому что супруг понимает, что это все не просто так. Так бывает и в паломничестве, когда человек пришел, ну, вроде все идут, давайте я схожу. И тут у него открываются глаза, тут у него происходит вдохновение. Но, к сожалению, это срез по больнице общий, да? К сожалению, вот это вдохновение, как оно быстро приходит, по евангельской заповеди, если не находит благоприятной почвы, да, то вот эти зерна, они начинают угасать. Потому что, приезжая обратно в свою обычную, рутинную жизнь, человек вот это, эти эмоции, которые Господь ему подарил, он начинает про них забывать. И обратно идет все своей чередой. И потом, когда встречает он какого-либо человека воцерковленного, там, священника, или там, а вы знаете, я вот в Иерусалиме-то был. На что мы обычно отвечаем: поздравляю вас, а я не был. Возвращаясь к теме градации паломничества и туризма, скажите, а вот есть ли какое-то особое в обществе, да, то есть в среде паломников, к сожалению, просто почему я задаю эти вопросы, как бы это странно не выглядело, да, но я довольно-таки редко куда-то езжу. Я, честно признаться, практически не выездной. Практически не выездной. А если удается, то это у меня чаще всего это какие-то поездки с семьей, и чаще всего это какие-то безлюдные места. Вот скажите, пожалуйста, среди нынешних современных паломников, паломников 21 века, есть ли особое, скажем так, правило поведения? Есть ли какие-либо особые молитвенные правила для паломников, отправляющихся в путь?
Ну, конечно, каждый паломник, особенно если это паломничество, паломническая группа, собирается желательно, да, какой-то молебен о путешествующих слушать. Если со священником, я сейчас по большей части все-таки стараются действительно группы собираться под руководством священников. И, по крайней мере, вот по опыту моего паломничества именно так начиналось. Может быть, каждый паломник там тоже какие-то молитвы те же самые в дорогу читает. Ну, а в дальнейшем уже... Что касается молитвенного правила в самом уже паломничестве, да, там интегрировано, это зависит действительно конкретно от людей. То есть я общалась с другими паломниками, сравнивала. Кто-то там, допустим, в каждом месте успевал Евангелие почитать и помолиться, и по тому же крестному пути пройти с молитвой. У нас вот чисто каждый, видно было, что про себя кто-то молится, кто-то уже, видно, от вот этой массы всех впечатлений просто идет и, может быть, проникается, хотелось бы тоже так думать. Но вот так, чтобы абсолютно было, да, чтобы каждый паломник, отправляясь в дорогу, говорил: так, вот я должен то-то, такие-то молитвы прочитать, такого, конечно, нет. И надо еще учитывать, что и паломники разные. То есть не очень хорошо получается, наверное, когда паломники достаточно, ну, так скажем, по уровню отношения к церковной жизни. То есть для кого-то это... просто поездка такая, вроде как они, да, люди себя позиционируют как верующие люди, может быть, в храм там два раза в год заходят, но представление у них несколько иное. То есть на моих глазах просто разворачивалась такая трагикомическая ситуация, когда часть паломнической группы возмущалась, что в монастыре мне дают мясо. Ну, людям надо было мясо, они просто даже и не в курсе были, что в монастырях-то, да, такая пища не принята. Mm-hmm. Вот. И когда вся эта группа сливается вместе, одни хотят подольше постоять, помолиться, а другие хотят успеть сходить в магазин, тут, конечно, коллизии возникают определенные, поэтому, ну, не знаю, может быть, когда-то будут разработаны такие своды правил для паломников, которые позволят все это как-то унифицировать, и вот такого разброда и шатания не будет.
Поговорим об Иерусалиме. Собственно говоря, первое и главное место паломничества. Вы не так давно вернулись из Иерусалима. Вот скажите, расскажите о ваших впечатлениях. Как вам вообще город?
Сначала не понравился.
Почему?
Потому что я, как человек, наверное, такой... В прошлом книжной червь у меня вот есть... Я представляю, что это современный должен быть город, да, но все равно у меня образ Иерусалима такого, каким он должен быть, да, вот именно как в старой части он сохранился.
Времен Христа.
Да, это Иерусалим времен Христа. И поэтому, когда приезжаешь и... Все-таки архитектура своеобразная, небольшое разочарование есть, потому что, во-первых, да, если сравнивать с теми же городами Европы, там достаточно красиво все где-то. А тут действительно едешь местами, где вот новые районы, это вот такие вот серые бетонные коробки. И, наверное, первое такое, можно сказать, послушание паломника – это настолько вот сосредоточиться, чтобы вот за этой, да, внешний конвой, попытаться увидеть тот Иерусалим, в который ты стремишься, увидеть за этими некрасивыми какими-то, может быть, картинками, не такими, как ты ожидал, за людьми, которые шумят, и которым, как тебе кажется, и дел нет, и до какой-то там, да, до паломников, до религиозной жизни, тем более, что это Иерусалим, это квинтэссенция всяких различных верований и прочего. И вот, когда удается все-таки действительно почувствовать, да, что и Христос жил, да, там и суета была, и все на свете, может быть, и выглядело все не так, как я себе представляла. Но вот для меня было первой задачей действительно сосредоточиться вот за этими картинками неожиданными, видеть то, к чему я стремилась.
Как уживаются различные конфессии в Иерусалиме?
Мы в достаточно тепличных условиях ездили от русской духовной миссии. То есть нас поселили в Горнинском монастыре. Монастырь сейчас такой достаточно закрытый, ворота там запираются. К сожалению, был трагический случай. Были убиты две монахини много лет уже назад. Вот. И, ну, ради правил безопасности вот так соблюдается. В других местах тоже вот я не наблюдала. То есть если путешествовать по основным таким, скажем, паломническим тропам, да, то есть храм гроба Господня и так далее, то, в принципе, можно и не заметить какого-то там отношения особого. Но вот с другим паломником доводилось говорить, да, что когда вот ты с этой части Иерусалима выходишь, например, вот один паломник мне рассказывал, что они, по-моему, к английской миссии ходили, совершенно другая часть города, в основном мусульманская. Вот, там, говорит, например, даже вот многие священники стараются в облачении там, да, как-то не ходить, потому что, ну, действительно, это не просто даже неприятности, а серьезные неприятности могут быть, к сожалению. Но вот нам лично, мне лично, ничего такого не довелось видеть, все спокойно.
Хорошо. Храм гроба Господня. Ваши впечатления?
Ну, во-первых, то, что он не настолько большой. Сама вот эта часть, да, основная вокруг Кувукли и Ротонда, где... А в остальном, ну, именно так, как все и ожидалось. Во-первых, это, наверное, внешне то, что незаметно контур. То есть мы привыкли, да, вот он, храм стоит. Мы туда заходим, вот он вход, там алтарная часть. А храм гроба Господня – это уже единая часть Иерусалима, где непонятно совершенно, где он кончается, где он заканчивается, если только с каких-то высот, да, с Елеонской горы смотреть, там купол видно, понятно, а вот там он располагается. А что касается того, когда внутрь заходишь, ну, во-первых, от опытного, наверное, сопровождающего группы зависит. Мы пришли, было достаточно немного народа, мы спокойно обошли вокруг Кувукли, спокойно помолились, но а когда входишь, уже действительно это... Ну, это уже, наверное, я не смогу передать словами, но впечатления большие и глубокие.
Понятно. Какие, вот вы побывали в Иерусалиме, да? А какие, если вообще есть дальнейшие планы? Вот хочется ли после Иерусалима куда-то еще ехать?
Хочется. Мне и до Иерусалима, и после Иерусалима. Вот как раз как та категория, да, как вы говорили, как вы еще там не были. Вот мне хочется, конечно, побывать, и я думаю, меня большинство людей поймут, но планов я совершенно никаких не строю. Вот, потому что, если говорить о поездке той же в Иерусалим, если честно, у меня была такая позиция, уж, да, так это по секрету всему свету расскажу, что, ну, я, наверное, человек все-таки недостойный, и в какой-то момент у меня даже такая не то, что обида, вот почти все вот едут, а я там не побывала. Потом думаю, нет, наверное, это неспроста, не надо мне, еще рано. И буквально через некоторое время я знаю, что я еду в Иерусалим. Вот, и поэтому вот теперь я тоже абсолютно никаких поездок не планирую, как Бог даст, ну, надеюсь, что где-то удастся побывать. Очень хочется в Грецию, например, съездить.
Да, мне тоже. Послушайте, что я еще и в Иерусалиме не был. Но у меня тоже надеюсь, что Бог даст, все будет впереди. Ну что же, спасибо вам большое за беседу. Дорогие друзья, ангел-хранитель вам в ваших предстоящих паломнических поездках. Не забывайте о том, что в первую очередь мы едем восхвалять нашего Господа и уже потом набираться чисто человеческих эмоций. Ну, ангел-хранитель всем и до новых встреч. До свидания.
До свидания.